Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Ольга Александровна Седокова, долгожданная для меня гостья. Мы говорим о вере, о поэзии, о церковно-славянском языке. И вот та мысль, на которой мы прервались на перерыв, о том, что нет определений ни одного, как вы Аверинцева слова приводите, да, что определений в Ветхом Завете нет, а есть именно поэтический язык, образы, которые рассказывают о Боге. А в Новом Завете есть только два определения, но при этом оговоримся величайших, наверное. Бог есть любовь, и Бог есть свет. Я даже сейчас пытаюсь сформулировать вопрос, или даже не вопрос, а реплику. Это ведь что-то очень важное, как мне кажется, для нашего понимания вот веры, как веры в Бога, во Христа, как такой стихии, ну, свободы в каком-то смысле, человеческой. То есть это не... Мы будем неправы, если мы будем под христианством понимать в первую очередь как бы учебник догматики. Вот это что-то другое, да?
Конечно.
Вот то, что передается только образами, только, ну не только образами, а лучше можно передать образами, ведет к какому-то, не знаю, согласитесь вы или нет, внутреннему такому самоощущению. Вот это как жизнь, которая не поддается рационализации, так и жизнь с Богом, она вот здесь сейчас в этом...
Очень условная рационализация, очень такой схематичная, конечно, и самое главное, не схематизируется. Да, еще тоже, что дает поэзия, кроме, то есть священный текст как поэтический текст, вот не забывать того, что изначально это поэтический текст, он позволяет человеку в себе открыть какие-то области, которые обыденная жизнь и жизнь рациональная, просто, допустим, занятие наукой или чем-то еще, они не открывают. Если человек привык и постоянно читает псалмы, понимает, что там говорится, то и произносит их от себя лично, то он в себе начинает чувствовать вот то же, что чувствовал царь Давид. А это те ощущения внутренние, которые обыденная жизнь обычно не дает. Там может быть и глубочайшая скорбь, и наоборот, такое ликование, которого он в обычной жизни не испытывает. То есть это совсем другой диапазон переживаний, я бы сказала.
Ну вот вы упомянули Сергея Сергеевича Аверинцева. Я нередко в программе «Родники небесные», которая на радио у нас выходит, по будням в 11, ставлю кусочки его архивных записей, его проповеди. Mm-hmm. Потрясающие по глубине текста, и, само собой, для кого-то удивительно, мирянин говорит проповедь, но это не просто мирянин, это академик Аверинцев. Но вот поскольку мы сегодня говорим о вере, было ли что-то в вашем общении с ним, что он вам... Ну, если угодно, ну, не открыл, но подсказал, показал вот именно в том, что такое христианин, кто такой христианин, что такое вера в Бога, в чем ее качество, в чем ее особенность. Понятно, что у вас было большое общение академическое, а вот то, что касается, может быть, такого личного измерения.
Большое общение, которое касалось обсуждения стихов также. Нет, вы знаете, я в нем видела один из образов христианского человека. Но не он для меня вот эту сторону жизни, не он открывал. Он давал мне увидеть историю культуры, историю смысла, того, что сейчас как-то забыто, то, что называлось немецким словом «Geisteswissenschaften», то есть изучение духовного мира, историческое, вот, гуманитарные науки так назывались, изучение человеческого духа. Вот теперь, конечно, и гуманитарные науки, в принципе, чем-то другим занимаются. Да, это да, но учителем веры я бы своим его не назвала.
Знаете, я не имела в виду, что он вам что-то открыл новое, чего вы не знали. Но вот мы же общаемся с людьми, и какой-то, может быть, поступок, слово или мысль западает в сердце, и для тебя самого становится чем-то вот важным. Mm-hmm. Я вот это скорее спрашивала, не имея в виду, что он был вашим учителем именно в этом. Но не проходит же бесследно такое общение и в личном плане?
Ну, конечно, нет. Но дело в том, что у меня довольно рано, наверное, лет 20 мне было, у меня появился мой духовный отец. И вот такого рода вещи я скорее искала там не у Сергея Сергеевича. И вообще мне довелось видеть людей, которые... Сам Сергей Сергеевич говорил, что, собственно говоря, что очень осторожно относился, чтобы ему, ну, приписывали как бы такое специально духовное значение, что он работник истории, работник культуры, исследования смысла. Так он себя хотел видеть. Конечно, он был при этом верующим человеком и видящим в этих текстах то, что видит верующий человек, но вот этой роли духовного наставника он на себя не брал. И вот его прекрасные проповеди – это скорее такое было исключение, потому
эксперимент
что…
Эксперимент скорее какой-то.
Нет, не эксперимент. Как он сказал, что я это делаю по послушанию. Его попросил священник говорить эти проповеди. И он, значит, послушался и стал говорить, потому что так он и не решался, и не хотел говорить. Вот его, собственно, проповедь, его исследования были проповеди, вот, косвенным образом, потому что, когда он читал курс лекций по византийской поэтике, тогда это так называлось, но это была никакая не поэтика, на самом деле, а это просто было такое великолепное введение в византийское богословие. Вот. И они были такой очень сильно действующей проповедью. Из тех, кто ходил слушать его лекции, многие люди потом стали и священниками, и приняли монашество, хотя он так прямо, естественно, к этому никого не призывал. Просто открывался в этих его работах какой-то мир, который привлекал. И было понятно, что найти этот мир можно было там. Вот, так что проповедь – это совершенно особая и, как мне кажется, не очень известная в широком обществе его деятельность.
Ну вот мы популяризируем.
Да, это замечательно, да, чему меня не однажды учил Сергей Сергеевич, причем, конечно, не дидактически, он никогда не говорил каких-то вот таких дидактических поучений. Это равновесие. Потому что он очень не любил, когда все, ну, как бы сказать, начинало восприниматься слишком односторонне. Он тут же непременно начинал возражать, чтобы восстановить равновесие. Это касалось и толкования каких-то смыслов, и положения, в котором мы находимся, потому что я, например, гораздо легче, чем он, могу приходить в отчаяние, что же это творится, и он каждый раз каким-то образом умел перевесить вот это вот мгновенное состояние, чтобы оно не было вот таким вот как бы чисто реактивным, что надо не только реагировать на происходящее, но думать и чувствовать глубже. И вот поэтому, и, пожалуй, мне его особенно не хватает. Вот этой роли такого уравновешивающего начала мне не хватает.
А вы сказали в начале программы, что никогда себя, наверное, не ощущали вот за оградой христианства, за пределами христианства. Но, тем не менее, какой-то все-таки ну, приход, не приход, но какое-то начало сознательной жизни в церкви было. А вот можете рассказать, как это произошло? Что было таким вот переломным моментом, если угодно?
Да, ну, знаете, вот я говорю, что в младенчестве, то есть до школы, до 7 лет, наверное, вот это та самая поэзия христианства, причем христианства вот такого православного, церковного, мне была очень близка через бабушку. Вот. Она не была, знаете, бывают такие церковные старушки, которые все время проводят в храмах и, в общем, составляют какое-то общество там приходское. Бабушка не была из таких людей, она не так часто бывала на службах. Тогда это вообще было очень трудно, потому что храмов было мало, и, в общем, не так легко до них было добраться. Вот. Она очень много сама дома читала, думала, молилась. Вот. А потом, когда я пошла в школу, и как всякий ребенок, поддающийся влияниям, я, естественно, тот образ мира, который внушала школа, вполне как бы с доверием приняла и перестала вообще думать про все такое. До какого-то времени перестала. Вот. И потом, наверное, в старших классах, может быть, в девятом классе, наверное, лет в 15, вдруг я вот как раз как будто бы я переживала это как какое-то новое рождение. Вот, то, что вдруг все у меня переменилось, как будто я проснулась от какого-то долгого сна. И это совпало у меня одновременно и с, можно сказать, воспоминанием о вере, потому что можно там с 7 лет до 15 сильно забыть, что это такое было, и с началом такого творчества, такого сочинения, которое я бы назвала вдохновенным. То есть я поняла, что такое писать вдохновенные стихи. И одновременно это было и переживание вот это вот, как бы это сказать, присутствие в жизни другого начала. Что они для меня, эти два начала, не были противоположны. Они одновременно как-то проснулись. Вот, ну, я стала заглядывать в храм, не думала особенно серьезно как-то к этому примкнуть, то есть регулярно ходить. Все, в общем, дальше все шло постепенно. Я стала заходить на праздники, потом подумала, что надо было бы исповедоваться и причаститься. Ну, в общем, все это постепенно и не имело вида какого-то такого обращения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Седокова, поэт, переводчик, филолог, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но не могу я теперь вот в четвертой части нашего разговора не спросить в год юбилея Данте, о Данте. И вы один из, я нашим слушателям напомню, тем, кто знает, тем, кто не знает, просто скажу, Ольга Александровна Седокова, ну, крупнейший в России специалист по Данте, переводчик, хотя вы в одном интервью говорили, что для вас это какая-то не очень неблагодарная задача переводить Данте, вот в том смысле, что язык оригинала, как я понял вашу мысль, вот Данте, будет Данте только в этом языке оригинала.
Ну, как каждый великий поэт, его правильное место в родном языке. Но вместе с тем существует такое явление, которое называется мировая культура, и поэтому есть немецкий Данте, есть русский Данте, английский Данте. Вот, так что перевод необходим.
Просто вас спросили однажды, вот Данте на русском, вы так, я помню, в одном интервью так немножко через паузу сказали, ну, вот для меня Данте в переводе — это некоторая проблема. Это не значит, что не может быть перевод, но значит, что надо всегда относиться к этому как к переводу.
Да, как к переводу, но перевод может быть разным, потому что у нас классический перевод Лозинского, который читают все комедии, он действительно лучший из того, что сделано, и в своем роде это, конечно, великий подвиг сделать такой перевод. И тем не менее, прочитав его впервые, где-то в начале университета, я поняла, что надо учить итальянский, что тут что-то не совсем то. Знаете, как будто смотришь через очень толстое и темное стекло, что-то просвечивает, но главное – нет. Я думаю, что перевод Лозинского не дает почувствовать очень важные вещи в Данте – Содержание, да, вы можете сличить и удивиться, насколько точно передан смысл отдельной строчки. Но это перевод Лозинского, это такой гладкий академический стих. А Данте, он взрывной природы. Он, его читаешь и вздрагиваешь через строчку, потому что там все время происходят какие-то совершенно необычные движения мысли и сюжета, и слова. Вот. И поэтому я взялась делать другой перевод, в котором можно было бы ощутить вот эту вот страстную, горячую природу дантовского гения, драматизм его речи. Пожертвовал для этого стихом, потому что я не стала переводить так, чтобы сохранять рифму и ритм стихотворный, тот, что в итальянском языке. Да, и вот вышла книга «Перевести Данте».
«Перевести Данте», угу. Да.
И сейчас еще должна выйти до конца этого года, я надеюсь, успеет выйти. Сейчас же юбилейный год Данте. Вот большая книга моих о нем размышлений разнообразных за много лет собраны.
Не могу вас не спросить в этой связи, для большинства, я думаю, обычных людей, не дантоведов, не погруженных в культуру, Данте – это в первую очередь ад, первая часть. Кто-то доходит до чистилища, а кто-то искренне признается, что рай – это скучно. Я вот не согласен, но мое знакомство с Данте, оно совершенно обывательское. А вот опять же, поскольку мы сегодня говорим о вере, о вашем пути в вере, вот тут уж, я думаю, справедлив вопрос, а что вам, ну, Данте, если угодно, открывает и продолжает открывать?
Вы хотите, чтобы я перечислила, что...
Ну, может быть, что-то самое яркое, важное. Ну, я, знаете, пример приведу. Ну, вот да. Меня просто, опять же, когда я с этим текстом знакомился, с литературой о нем знакомился, очень зацепило, ну, это часто высказываемое, хрестоматийное уже такое утверждение, что у Данте всем движет любовь. Любовь не просто чувство, а любовь какая-то онтологическая основа бытия. Все есть движение любви, и грехи есть неправильное направление любви.
Yeah.
И эта мысль для меня, она стала в личном плане важна, я стал по-другому думать о своих поступках. А вот, может быть, что-то в этом же ключе, но я уверен, что нам более... о каком-то разнообразном материале, глубоком уровне было и у вас.
Да, вы знаете... Конечно, эта мысль не принадлежит Данте, не он ее придумал, что любовь движет солнце, другие светила, и что все, что происходит в мире, даже неодушевленным, движется любовью. Огонь, например, почему он восходит вверх? Потому что он любит восходить вверх. Вот как бы сказать, это отношение у него заложено и в природу вещей, и в природу человека, конечно. Он просто следует богословию, ну, прежде всего, Фомы Аквинского, который развивал эту мысль, и еще до Фомы, это, собственно говоря, цитата Аристотеля. Да, вот. И действительно, то, что в Данте поражает среди другого, это, конечно, его переживание творения. Можно повторять 10 раз, что Бог сотворил мир и любит его, но только поэт может передать, если он это чувствует, как это на самом деле. Потому что, читая Данте, ну, опять же, в оригинале его читая, ты поражаешься, как он передает вот эту влюбленность буквально Творца в свое творение, которое никогда его не покинет. Вот, так что это такой бог Данте, это не бог теизма, который однажды сотворил мир и ушел. А он говорит, что Бог не может отвести глаз от своего творения, так он его любит. И об этом говорится множество раз, и, конечно, не в аду. В аду вообще разговоров о Боге быть не может, как известно, там эти имена не употребляются. Вот. Чистилище тоже, но скорее посвящено этическим проблемам. А богословские все в третьей кантике, в раю. Да, и, конечно, если все, что сотворено, сотворено вот этими любящими руками, то оно в себе несет эту любовь. И ничего плохого, ничего злого Бог не творил. Это библейский стих, но Данте вот это знает как никто, может это передать, что плохого ничего не сотворено. И что человеку при рождении, при создании его души, значит, вложена тоже единственная любовь к тому, что составляет его радость. С этим душа является на свет. Она любит то, что ей приносит радость. Она не может любить то, что приносит ей страдания. Ее тянет к хорошему. Но вот дальше начинается, она просто еще не умеет выбирать. И вот здесь начинаются такие, что это любовь сбивается с дороги. Собственно говоря, свой путь собственный Данте тоже описывает как путь человека, который почти смертельно сбился с дороги, с чего начинается, что он гибнет. И потом в течение всей этой комедии он находит путь. Да, и вот эта любовь может разным способом ошибаться. Все это расписано у Данте. Она может ошибаться в предмете, то есть любить не тот предмет. Ей почему-то доставляет удовольствие то, что, в принципе, не должно было доставлять удовольствие. Или же она ошибается в мере. То есть любит или слишком мало, или слишком много. То, что, какие-то вещи. То есть сами вещи по себе, они совершенно неплохие. Вот, допустим, чревоугодие. Данте никогда не скажет, что есть – это грех. И что любить вкусную еду тоже грех. Но если это переходит всякую меру, вот здесь уже начинается, значит, любовь теряет свой первоначальный образ и становится таким грехом и страстью. Да, и, конечно, вот это очень чтение Данте, конечно, не ада, потому что я бы сказала, что ад надо читать после того, как прочитаешь рай.
Да. Да. Я первый раз такую мысль слышу.
Потому что иначе это непонятно. У современного человека, знаете, есть особая склонность не только в Данте, а вообще к каким-то адской образности вот в новейшем искусстве, к каким-то вот таким ужасным страстям, уродствам и так далее. Вот. И поэтому он может неправильно понять, что описывает Данте, что это что-нибудь вроде, я не знаю, вот какого-то романтизма, который любит описывать всякие страсти мордасти. Но у Данте-то это не так. И его страдание в аду – это страдание о том, как может быть искажен человеческий образ. Это его главное страдание. Вот, а для этого надо знать, какой же должен был бы быть этот образ, чтобы понять, что искажено. Вот. Это такой тоже большой поэт XX века, Поль Клодель. Он написал, что ад Данте начинается в раю. Вот. И это в разных смыслах так. Во-первых, потому что все путешествие Данте, то, чтобы он отправился в ад, задумано там.
Однажды в одном интервью архимандрит Семён Томочинский, тоже написавший диссертацию по чистилищу Данте, mm-hmm. сказал, что для него, это его мнение, его mm-hmm. видение такое, что для него он воспринимает, как исследователь, читатель, чистилище, что это про жизнь. Вот это про жизнь нашу на Земле, вот она такая. Mm-hmm. Но я просто этот пример привожу как то, что очень по-разному можно даже православному человеку отнестись к чистилищу Данте, которое там не входит в православную догматику, ну и в данном случае не страшно. А вот где читатель может срезонировать с чистилищем Данте, как вам кажется?
Ну, чистилище может быть самый волнующий из этих трех кантик. Если человек перейдет из ада, выйдет вместе с Данте, то, конечно, чистилище, оно построено как покаянная служба, на самом деле. Не просто жизнь, а вот такое покаяние в грехах. Оно похоже на тот обряд покаяния, который в католичестве, особенно во времена Данте, практиковался. То есть там ангел пишет ему на лбу 7 грехов, которые он должен стереть, восходя по этим ступеням горы Чистилища. Да, там часто звучат в Чистилище песнопения литургические, покаянные по большей части. В общем, это Чистилище похоже, я бы сказала, на пост, на покаянный пост.
У меня еще один вопрос, ну, вернее, у меня их много к вам, Александр Александрович, еще вопросов много, но время у нас потихонечку заканчивается, но не могу вас не спросить, немножко так, может быть, наивно или с юмором, но, знаете, я знаю, допустим, людей, которые очень любят Достоевского, но вот говорят, я бы не хотел с ним встретиться, вот будет такая возможность, потому что он мне важен как писатель. А вам бы хотелось встретиться с Данте человеком?
Вы знаете, с меня, вообще-то говоря, вполне хватает той встречи, которую дают его тексты. Вот, и это действительно очень глубокие встречи, потому что он постоянно мыслит. И если ты не отстаешь, как он советует, читатель, не отставай от моей мысли, а то ты потеряешься, то ты постоянно находишься в общении с тем трудом и озарением, которые там происходят. Поэтому мне, пожалуй, больше ничего не надо. Конечно, для меня много значило посетить могилу Данте в Равенне. Вот. Ну и, пожалуй, этого хватит.
К Данте приходит Вергилий. И у одного дантоведа, дантолога есть такая мысль, что почему Вергилий? Ну, потому что Данте сам поэт, к нему приходит его вот такой наставник, в котором он видит большой авторитет. Простите, опять же, вопрос, может быть, такой поэтический, лирический. А кто бы к вам пришел, будь вы на месте Данте в таком путешествии? Вот к нему Вергилий, а к вам?
Вы знаете, я, пожалуй, одного автора не назову, но, конечно, Данте был, может быть, первым пришел бы мне в голову.
Что логично,
да.
Наверное.
Да, конечно, конечно. Но я и других поэтов вспомнила бы, не знаю куда. Что Данте доведет до конца, это понятно, это надежно. Вот. Но такие великие духовные поэты, как Райнер Мария Рильке, которого я переводила, он был моим проводником недавно. Данте в юности, потому что Данте я еще не могла прочитать по-итальянски. Вот тот же Поль Кладель.
Спасибо огромное за этот разговор. У меня, конечно, еще множество вопросов. Это вправду так. Не знаю, может быть, однажды нам предстоит и придется, и будет возможность на Радио Вера поговорить в ваших встречах, например, с митрополитом Антонием Суровским. Ну и вообще, вот весь список тех, кого вы переводили, с кем вы работали, с кем встречались, и Толстой, и Лотман, и так далее. Это гигантские темы для разговора каждая. Вот, но я вам благодарен за то, что вы сегодня были с нами. Мы смогли поговорить о том, о чем успели. Вот, я надеюсь, что не в последний раз на Радио Вера мы с вами встречаемся. Ну и поскольку мы встречаемся после Пасхи и до Пятидесятницы, вот закончим программу словами «Христос воскресе».
Воистину воскресе.
Ольга Седокова, поэт, писатель, переводчик, филолог, сегодня была с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».